новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.07 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программу «Поток» мы для вас много тем сегодня подготовили. Координаты эфира смски плюс 7925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Сейчас движение начнем.
В движении.
Шестибальные пробки в Москве. Движение в городе, кстати, напряженное. Будьте внимательны. Внутренняя даже сторона МКАДа. Здесь пробка от Можайского шоссе по внутренней стороне. Наверх она поднимается и в районе, наверное, Ленинградки заканчивается. Между Волоколамкой и Хордой, даже между Дмитровским шоссе, здесь тоже большая пробка. Так, смотрим. Третье транспортное кольцо тоже на северо-западе. Серьезные затруднения. Будьте внимательны. Пробка... Вообще на трешке стоит практически все, кроме внутренней стороны Лефортовского тоннеля. Подъезды от трешки к Садовому кольцу, улица тоже везде там затруднения. Само Садовое кольцо туго едет, даже не очень понятно, почему такие пробки. Может быть, с непривычки, потому что солнце светит.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Итак, начнем с того, что ФСБ заявили об участии спецслужб Украины в подготовке теракта в Крокус-Сити-Холле. Минтруд предложил назначить госоператора для найма трудовых мигрантов. Началась процедура признания Аллы Пугачевой иностранным агентом, пишет «Арти» со ссылкой на общественника Виталия Бородина. Он отправил заявление в контролирующие органы. И в конце мы с вами обсудим, что возможно взять вместо жены декретный отпуск по уходу за ребенком сроком до 3 лет, допускают 37% российских мужчин. Василий Колташов, директор Института нового общества, автор телеграм-канала «Политэкономия Колташов», наш умный парень сегодняшний.
Поток. Успеем сказать главное.
ФСБ заявили об участии спецслужб Украины в подготовке теракта в Крокусе. Здесь о чем речь идет. Заявление сделал директор ФСБ Александр Бортников. По его словам, организаторы нападения рассчитывали посеять панику внутри страны. Бортников также выразил мнение, что службу безопасности Украины необходимо признать террористической организацией. В свою очередь, глава МИДа Сергей Лавров высказался о готовности Интерпола принять участие в расследовании трагедии в Крокусе. Министр выразил мнение, что подобная помощь, скорее всего, будет направлена на продвижение удобной для Запада точки зрения. В итоге он говорит, что справимся сами. Юрий Кот с нами на связи, политический эксперт. Нет, не на связи еще. Юрий Кот, хорошо, постараемся. Так, здесь какие еще есть тезисы любопытные? Значит, Лавров, да, намерение Интерпола участвовать в расследовании. Заявляет, что расследование теракта в Крокусе ведут компетентные российские ведомства. В ходе пресс-конференции 26 марта министр отметил, что руководство Интерпола неожиданно заявило о готовности оказать содействие в расследовании. И Лавров подчеркнул, что не припомнит такую инициативу от Интерпола в предыдущих случаях. Но в любом случае Интерпол, кстати, выразил готовность. На связи с нами Юрий Кот, политический эксперт, декан факультета медиакоммуникации Московского государственного института культуры. Юрий Владимирович, здравствуйте. Юрий Владимирович, нет, не на связи. 7373948, телефон прямого эфира, да? Нет, опять не на связи с нами, Юрий Владимирович. Какие-то проблемы возникли. Так, здесь что еще? Комментируя ход расследования теракта в Крокусе, Бортников отметил, что идет активная работа с 11 задержанными. Количество пособников, которые принимали участие в подготовке, естественно, будет больше. Работаем над этим, сказал директор ФСБ, добавив, что все причастные к подготовке и совершению теракта рано или поздно понесут наказание. Попробуем третья попытка. Юрий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, Бог любит Троицу.
Прекрасно. Скажите, пожалуйста, если будет все-таки доказано, что это Украина, то как это может поменять действия России в отношении этой страны? Как вы считаете?
Вы имеете в виду, что Украина принимала участие в теракте в Крокусе?
Да, ну, тем или иным способом, там, косвенно, просто напрямую.
Я не слышал самого вопроса, вы сразу будете задать.
Да.
Ну, смотрите, конечно... Если это так, я, к сожалению, склонен предполагать, что это так. то дальше необходимо все-таки уже в конце концов перестать с ними цацкаться и признавать как минимум СБУ террористической организацией.
А вообще, что это даст? Ну вот признаем
СБУ. Это очень многое даст. Смотрите, ну даже сугубо в понятийном, общечеловеческом смысле, понимаете, нашим с вами соседям по планете, прежде всего тем нормальным правомыслящим странам и народам, которые не уходят в этот закрытый элитный клуб, якобы, который называет себя коллективный Запад, очень сложно объяснить смысл, например, такого понятия, как русофобия. Что, ну, у них как бы своих проблем хватает, что им особо заморачиваться с русофобией какой-то мифической. Тем более, что, если уж честно сказать, раскладывая саму этимологию слова русофобия, это вроде как боязнь русских. Ну, какая же это боязнь, если они нас ненавидят? Скорее, это русофония, да, но это понятие мы не употребляем. То есть, есть определенная путаница в понятиях, и она не близка всем этим нашим соседям, гипотетическим партнерам. Если говорить о фашизме-нацизме, ну да, безусловно, это да, но это все-таки было в прошлом, и от них тоже достаточно далеко. Вот, и оно их больше, может быть, пугает, там, может пугать со страниц журналов, газет или телевизоров, но в реальности они с этим особо сегодня не сталкиваются или не задумываются. А вот терроризм, это близко всем и каждому, это болезнь нашего с вами времени. Поэтому, конечно же, когда мы называем их террористами, то терроризм понимает любой житель, там, начиная, там, не знаю, от Сенегала, там, какой-нибудь другой, там, Южной Африки, там, или Латинской Америки, там, любой страны, там, Индии, Ирана и так далее.
Но на поэтому это здесь есть целая пиар-машина со стороны западных стран, которая включилась сейчас на полную катушку по тому, чтобы действовать в отношении Украины в качестве адвокатов. Здесь же тоже можно найти конспирологию, что они действуют так намеренно, чтобы мы как раз в эту версию поверили еще больше.
Ну, представь себе, там они включают свою машину. Вы понимаете, дело в чем? Мы уже давным-давно перестали особо, скажем так, выстраивать свою позицию или свои действия с оглядкой на то, а что же скажут там они, а что же они там делают. Мы просто делаем свое дело, а они уже потом... То есть мы уже играем первым номером, а не вторым. Вот это мы делаем на линии фронта, мы это должны делать и в политике, и в терминологии, о которой мы с вами говорим. Это очень важно. Называя террориста террористом, так или иначе, ты определяешь всех его пособников в состоянии пособников терроризма. И это важная формулировка. Это раз. Второе. Все-таки историю пишут победители, а то, что мы победим, сомнений нет. Вот. У Запада раньше тоже не было сомнений, что они победят. Сегодня, как вы видите, все совершенно по-другому. А наша как раз вера в нашу победу только крепнет. Поэтому, конечно, да, в этой истории должно остаться то, что мы определим, то, что мы назовем. А это терроризм.
Юрий Владимирович, но наши слушатели справедливо замечают ежедневные обстрелы приграничных российских городов. Разве не были поводом признать государство и учреждения террористическими?
Были, конечно. Ну, я же говорю, что, может быть, пора уже. Я думаю, что пора это сделать. То есть это надо было делать давно. Понимаете, очень много из того, что мы с коллегами там озвучиваем, к сожалению, потом к этому приходят. Но все-таки надо не забывать, что такой огромной совершенно машиной, как Россия, достаточно не просто управлять. Она в определенном смысле не сильно уже и поворотливая. И это в каких-то моментах это большой плюс, а в каких-то это минус. Вот, решения принимаются достаточно долго, потому что они проходят массу согласований. А это решение, о котором мы с вами говорим, оно имеет же не только политический, но и гораздо более широкий спектр воздействия. Поэтому здесь понять можно. Другое дело, что важно, чтобы это решение не перезрело, чтобы потом опять, как в очередной раз, мы не выходили, не говорили, ну да, это надо было бы сделать еще тогда, ну, например, там надо было еще тогда, в 2014 году, более активно действовать на линии фронта, и тогда бы, может быть, сегодня истекал кровью не Донбасс, а, например, Львов, что было бы абсолютно заслужено. Вот так и сегодня мы говорим, что, ребята, пора уже давным-давно признать их террористами. Не надо это менжеваться или чего-то стесняться.
Юрий Владимирович,
они нас пришли убивать, а мы стесняемся.
Вот, но в чем тогда заключается, например, логика сейчас, если линейно рассуждать, опираясь на те заявления, которые с западной стороны идут, что вот Украина не виновата, и точка была вчера последняя, я цитирую прям заявление, и точка. Ну, то есть логика такая, еще 10 раз, 10 публикаций они выпустят, и тогда уж точно, видимо, все должны поверить.
Ну, не виновата и точка, но будет, конечно же, троеточие, многоточие. А я думаю, что еще много чего будет. они работают сугубо в рамках пропагандистской риторики, выстраивая, соответственно, свои действия в этой логике. У нас логика немножко другая. Поймите, мы опираемся на реальный мир, а они на виртуальный. Они действительно в этом очень сильно поднаторели. Вы правильно говорите, и ваши слушатели, что ну, не важно, что мы сделаем, важно, как они об этом расскажут. Но это, если рассуждать в короткую, так сказать, на спринтерских дистанциях, тактически, а если рассуждать стратегически, в марафонском смысле, то на самом деле то, что мы делаем ставку на реальность, в которой действительно происходят тектонические изменения, она рано или поздно догоняет, и причем догоняет фундаментально. Поэтому в этом конкретном смысле дело даже не только в признании и названии вещей своими именами. Вы же тоже должны понимать, что и наш народ тоже, наш вот весь русский народ, живущий в границах России, а вообще, в принципе, живущий на планете, потому что очень много русских россиян по миру, но все-таки он тоже требует каких-то лаконичных и четких формулировок. И плевать наши люди хотели на то, что там расскажут в западных СМИ. Важно, что мы скажем, они слушают нас здесь, что скажет Москва, конкретно Кремль. Так вот и надо говорить конкретно, что это террористы, что это терроризм. И, соответственно, мы там сражаемся уже даже не с мифическими какими-то выдуманными братьями там или так далее, а мы уже там сражаемся с террористами, которые взяли наших братьев в заложники. Наших русских братьев, малороссов, переназвав их украинцами. Вот мы этим и занимаемся. И, соответственно, вот с этой идеологией терроризма сражаемся.
Спасибо большое, Юрий Владимирович. Благодарю вас. Юрий Кот был с нами на связи, политический эксперт, декан факультета медиакоммуникации Московского государственного института культуры. Так, какой орган власти это признает и как быстро это возможно, говорит Елена. Но это процессуальный вопрос. Так, победим, но какой ценой? Спрашивает 715-й. Когда вы задаете такой вопрос, а ваша альтернатива какая? Сдаться? Ну, поднять лапки и сказать, ну, все. Были терпилами и остались терпилами. Ну, так вы предлагаете? Или как? Заметьте сейчас, как российские спецслужбы демонизируются в иностранной прессе. Они и так демонизировались постоянно, даже когда особо ничего не происходило. Вот. Но сейчас они демонизируются еще больше. Но если обратить внимание на то, как просто обычная публика комментирует даже фотографии там с обвиняемыми. Есть разница между тем, как это комментирует обычная публика и как это преподносится в средствах массовой информации. Поэтому надо, скорее всего, признать, что Российская Федерация будет демонизироваться всегда. Это на протяжении долгих лет. Видимо, страну целиком приучали к тому, что вот не надо никак проявляться. Ну, просто предлагали быть терпилами. Вот по любому поводу, по политическому, по военному, по борьбе с терроризмом и так далее. И вот сейчас есть ощущение такое, что как только страна перестает быть терпилой, как бы и общество перестает быть коллективным терпилой, я буду именно эти грубые выражения использовать, то вы видите, какой праведный гнев людей в белых пальто. С той стороны возник, правда? Вот другое дело, что здесь самое важное, конечно же, докопаться до истины. А что на самом деле? Потому что изощренные способы манипуляции, которые используются той стороной, как бы на эти манипуляции мы тоже ведемся, к сожалению. У нас полностью еще вот эта прививка, иммунитет не работает. Поэтому почему они в открытую выступают адвокатами Украины? Ну, просто потому что, понятно, там Украина за свободу и так далее. Может быть, они так выступают, но сами прекрасно понимая, что Украина в какой-то степени даже отбилась от рук. Ну, потому что если были предупреждения для Украины не бить по российской нефтяной инфраструктуре, а украинцы с гордостью заявляют, что это мы сделали, ну, в смысле, они сделали, это уже для американцев проблема. Может быть, как раз для них, очевидно, возникает проблема определенная, если они сами понимают, что, например, Украина имеет причастность к этому террористическому акту. Или наоборот, вот это обеление Украины происходит для того, чтобы мы еще больше уверовали сами в эту версию. Но понятно, что история крайне запутанная. И точно совершенно противники Российской Федерации хотят вот во все вот это поиграть, кручу-верчу, обмануть хочу. А нам самое главное на эти провокации не поддаваться и все-таки распутать этот ужасный клубок и понять на самом деле, а кто там виноват. во всех элементах, и наказать этих виновных людей.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Минтруд предложил назначить госоператора для найма трудовых мигрантов. Назначить компанию «Работа в России» государственным оператором, который будет осуществлять организованный набор трудовых мигрантов, сообщили в пресс-службе министерства. По поручению правительства и одновременно с поправками в федеральный закон о правовом положении иностранных граждан, Минтрудом совместно с Рострудом разработан проект указа президента, регулирующий работу публично-правовой компании «Работа в России», которая будет находиться под контролем государства. Создание этого механизма – часть комплекса решений по совершенствованию вопросов регулирования трудовой миграции. Это будет государственное кадровое агентство для российских компаний. Юрий Московский с нами, председатель комиссии Совета по делам национальности при правительстве Москвы. Юрий Викторович, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Вы знаете, Юрий Викторович, когда читаются такие новости, то сразу возникает вопрос, что вот у нас как-то бюрократическая машина устроена в любой непонятной ситуации, создавая какой-нибудь реестр или дополнительный орган, чтобы окончательно все запутались.
Ну, наверное, есть такое свойство. Никуда от этого не деться, к сожалению.
Ну, вот этот портал или как компания вот эта, она что-то даст, что и кому?
Ну, кому-то, наверное, что-то даст. Ну, любая структура дает что-то тем, кто в этой структуре работает. Для того иной раз ее и создают. Угу. Насколько она способна решать те проблемы, которые стоят перед страной, я не знаю, я не видел положения. Я не знаю деталей, в них именно все и прячется. Потому что ведь какая есть идея, ну, я не знаю, касается ли это этой компании. Есть идея, чтобы всю миграцию направить через определенный орган, якобы с целью ее контроля. Угу. Вот, чтобы именно вот не патентная система, как ныне, когда там проходит дактилоскопию, причем внутри страны, медицину, причем внутри страны, сдачу экзаменов, а вот чтобы через уполномоченный орган...
Перезвоним нашему гостю. 7373-948, телефон прямого эфира. Так, что здесь еще? Ну, то есть вопрос, как этот орган будет работать? Каким образом? Он будет... То есть, если это не будет патентная система, а будет система, когда будет какой-то, видимо, целевой набор для компаний, то есть они будут размещать условно какой-то тендер, устраивать какой-то госзаказ... Или что? А что делать с теми людьми, которые уже в Российской Федерации, более того, они даже не натурализовались, а там паспорт, например, получили, да, по тем старым правилам, но при этом до конца непонятно, что это за люди. Но мы понимаем, в какой момент это возникает, конечно же, почему. Поэтому важно понять, с какого конца здесь, конечно, зайдут, и самое главное, в какой, ну, удастся ли в ограниченный промежуток времени все это решить. Да, пожалуйста, Юрий Викторович, попробуем
еще раз. Что-то прервался разговор, непонятно почему.
Да.
Вот. Ну, здесь опять все прячется в деталях, поэтому идея создать какой-нибудь орган, она, чтобы он решал проблему, это лежит на поверхности. Решит ли это проблему? Потому что реестр уполномоченных организаций, это можно делать и без органа соответствующего государственной компании, просто на сайте МВД есть реестр, все.
Ну, просто поэтому... интересно, что это будет какой-то реестр, это будет какое-то размещение госзаказа. Не знаю, контора X должна получить 300 человек. И вот этот заказ размещается на территории, там, условно, Узбекистана.
Вот, смотрите, раньше оно как шло? Раньше было квотирование, система квотирования. И система квотирования заключалась в том, чтобы были уполномоченные организации, через которые получались квоты. И стоимость квоты на черном рынке дошла до 2000 долларов, как мне рассказывали. Вот, возможно, это клевета на наши органы всевозможные, но вот оно так было. Ее заменили на ясную, четкую, прозрачную систему патентную. Угу. Когда человек приходит, получает патент... Но это целый комплекс документов, это не право на работу в России, хотя без этого документа... Право пластик, так называемый. Он там дактилоскоп...
Алло, да,
пожалуйста. Да, предоставляет документы от работодателя, что он у него работает и прочее, прочее, прочее. Но сам, без уполномоченного органа, так сказать, самоходом. И возникает идея, чтобы был уполномоченный орган, куда можно было бы этому человеку еще и деньги платить. То есть,
но, Юрий вопрос... Викторович, а основной-то вопрос, он в чем? Он в контроле за легальностью миграции или в контроле за тем, какие люди сюда попадают, на каких условиях
это
попадают?
Это разные вопросы вообще.
А, вообще разные вопросы.
Это вообще разные вопросы.
У меня просто ощущение, что одно пытаются подменить другим.
Ну, в том-то и... Возможно, в том-то и дело...
Какие-то враги, враги России какие-то, по-моему, занимаются помехами связи. Иными словами, я не могу объяснить, в чем проблема. Так, новый орган распил и взяток, говорит Фантом. Или нет? Ну, то есть вопрос миграции, очевидно, не решается путем создания какого-то очередного реестра. Вот это точно совершенно. Он таким образом не решается. Есть вопрос контроля за легальностью миграции. Есть вопрос за контролем условий нахождения этих людей здесь и соблюдением ими законодательства. Есть вопрос контроля, значит, какое количество, например, родственников они могут сюда пригласить к себе. Вопрос, на каких основаниях они получают российские паспорта. И самое главное, где они потом бывают. Юрий Викторович, ну давайте, ну третья попытка у нас с вами, да. Алло. Нет, не будет у нас никакой третьей попытки. Так, это новый вариант вымогания денег из нелегалов, говорит. А почему? Почему вы считаете, что это какой-то новый вариант? Я не очень понимаю. 7373948, Костя, здрасте, слушаем вас. Алло, пожалуйста.
Здравствуйте, Евгения, Костя,
да, Костя.
Митина. Да. Ну вот смотрите, надо сначала, ну вот это мое чисто мнение на опыте, наладьте, пожалуйста, работу наших участковых. Вот серьезно, я в своем доме знаю всех мигрантов, угу. И знаю, когда кто новый появляется. Я не знаю, легальные они, нелегальные. Я это не имею права проверять.
Это правда.
Но если это наладить, у нас сейчас люди на самом деле и за бесплатно участковому все наводки дадут. Никаких угу. проблем не будет. У нас сейчас эти домовые чаты, в которых все знают.
Конечно.
И если хотите с этим разобраться, это дело одного месяца. Вы наладьте работу именно на местах участковых, чтобы они угу. знали, что у них происходит. Вот и все.
То
и это дешевле.
Вопрос за контролем. Вопрос за контролем. Вопрос контроля, точнее, за этими людьми. Потому что, ну, правда, работа... То есть очевидно совершенно, что трудовые мигранты будут находиться на территории Российской Федерации. Но вопрос, кто едет под видом трудового мигранта? Какое у него, простите, прошлое у этого человека, и он приехал сюда? Чем он здесь занимается? И самое главное, на каком правовом основании? И не занимается ли он еще какой-то противоправной деятельностью? Потому что иногда складывается впечатление, что для этих людей, в общем, главное пройти грамотно этот центр, где, значит, мигрантов принимают, и все. А дальше как угодно, а дальше как получится. Давайте новости послушаем, продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.38 в столице, радиостанция «Говорит Москва», микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем. Смотрите, есть такой общественный деятель Виталий Бородин. И он заявление в Генпрокуратуру написал на тему того, чтобы признать Аллу Пугачёву иностранным агентом. А Генпрокуратура направила соответствующее обращение в Минюст. И возникает вопрос, от чего зависит или от кого зависит, признают ли, например, Аллу Пугачеву иноагентом или нет? Ну, потому что все предыдущие прецеденты по признанию иноагентов, они происходили как-то, ну, в рядовом формате. А вот с Аллой Пугачевой, видимо, не все так просто. Александр Толмачев с нами, доктор юридических наук, зампред Союза юристов Москвы. Александр Васильевич, здравствуйте.
Да, приветствую.
Скажите, а можно ли действительно здесь сказать, что случай с Аллой Пугачевой, он какой-то особый? И почему?
Нет, конечно. Никакого он не особый. Просто это для нас, она с вами, какая-то звезда, поп-звезда, понимаете? А для юристов обычных, которые родились совсем недавно, а не в советское время, для них это обычный рядовой гражданин. Послушайте, да. У нас об иноагентах, в общем-то, три тезиса, которые нужно знать нашим радиослушателям. Первый тезис, что киноагентам вначале стали признавать этих самых некоммерческих организаций как можно больше, это с 2012 года, потому что считалось, что они не имеют права влиять на выборы, на политику в нашем государстве, если не получают финансирование. Потом, это было аж в 2012 году, потом вдруг в конце 2017, начало 2018 года у нас решили ввести иноагентство по средствам массовой информации для того, чтобы запретить выход на каналы, пропагандистские эфиры и так далее. Это понятно было, то есть почему, кроме некоммерческих организаций, стали организации под названием СМИ, но вот когда пришел коронавирус в 2020 году, конечно, для всех было удивление, когда у нас под иноагентами стали вдруг неожиданно признаваться и граждане Российской Федерации. То есть речь пошла о физических лицах. И поэтому, конечно же, это новое предложение, оно полностью противоречило старым законам об организациях. А теперь сегодня в редакции 23-го года под иноагентами могут признаваться даже не просто сами лица, которые получают деньги, но лица, на которых оказывается влияние иностранцев, понимаете, иностранных государств. Это пример, как было в советское время. То есть, если ты пообщался с иностранцем, ты уже под подозрением. Так вот, самое интересное, что мы с вами, например, общаешься с Аллой Пугачевой, ну, и я, и вы, и все остальные, можем подпасть под то, что Минюст называет лица, которые подвержены влиянию. И то есть здесь не обязательно уже финансовая цепочка. Понимаете, какая штука? Угу. То есть на сегодняшний день это...
То есть если ее супруг иноагент, то, в принципе, как раз по этой причине его могут признать...
В свете прошлогодних изменений, то есть это будет говориться о том, что она, может быть, не получает финансирование из-за границы. Зачем она и так получает здесь нормальные деньги, авторские гонорары за то, что исполняются там какие-то вещи, разные произведения, где она певица. Но так как ее муж иноагент, он получал деньги из-за кордона, значит, поэтому она будет причислена, скорее всего, не как иноагент, а как лицо, подверженное влиянию иностранного агента. Понимаете, какая штука? Вот. То есть здесь... Скорее всего, так. Но смысл-то, в общем-то, к чему ведет? Я вижу, что некоторые депутаты новые предложения разрабатывают, еще пока не внесли в Госдуму. Это вопрос о переделе собственности. То есть, так как это один из способов, в том числе, передела собственности, а мы знаем, что
с Аллой Пугачевой?
У них огромные замки, дворцы их студии звукозаписывающие, которые имеют очень хорошую стоимость в коммерческом выражении, понимаете? Один только замок в черной грязи что стоит. И вполне возможно, что со временем, ну, может быть, через год, через два, ограничения введутся по вопросам собственности. Если, например, ну, скажу, что в земельном законодательстве Российской Федерации у нас, например, иностранным гражданам и юрлицам запрещено владеть землей сельхозназначения. Ну, просто запрещено. Кстати, так во многих странах мира. Иностранцы не должны влиять на урожайность, поэтому им запрещено владеть землей сельхозназначения. Я подозреваю, что к этому будут подводить, в том числе под лиц не только иноагентов, не только организации иноагентов, не только СМИ, но и физических лиц. Если у тебя есть недвижимость в России, скорее всего, будут ограничены
использование... Я понимаю, Александр Васильевич, но этого еще нету.
Придет. Я просто вижу, что к этому все идет, потому что я вижу тех людей, которые лоббируют этот проект.
Вы думаете, лоббирование этого проекта происходит исключительно потому, что у кого-то какой-то большой замок?
Не только, что вы просто даже не представляете.
А политическое влияние? Нет, в смысле, вы все сводите к коммерческой составляющей.
Нет. Значит, сразу про политическое влияние забудьте, потому что мне даже смешно, ну, какое влияние имеет Галкин или там Пугачева или какие-то другие артисты писать. Да никакого. Нулевое политическое влияние, нулевое. А вот когда вопрос об экономике, о финансах, мы живем с вами, не забывайте, в эпоху глобального финансового капитализма. Все измеряется только деньгами. Поэтому речь будет идти, скорее всего, об этом. И поэтому на ваш вопрос, будет ли уникальный случай с Пугачевой, ответ нет, конечно. Никакой уникальности здесь не будет. Будет стандартное рассмотрение не в суде, в самом обычном районном суде. Там будут, конечно, крутые адвокаты крутиться вокруг нее и делать себе имя. А смысл будет очень простой. Она подвержена влиянию иноагента. Вот и все.
Понятно. Спасибо большое, Александр Васильевич. Вас благодарю. Александр Толмачев был с нами, доктор юридических наук, зампред Союза юристов Москвы. Но вот это интересная, конечно, точка зрения, что вся эта история с иноагентами сводится только к переделу собственности. Просто, ну ладно, если не брать каких-то очень богатых людей, которые в этом списке. Хотя там, ну, много там богатых людей. Не знаю, ну, там, не знаю, сверхбогатых людей, по-моему, особо нету. А с Аллой Пугачёвой только про... В основном же историю с иноагентами как раз рассматривают с позиции как бы влияния этих людей, во-первых, на общественное мнение, действительно, их высказывания по отношению к Российской Федерации, всякие пожелания неприятные в адрес Российской Федерации. Ну и поначалу, да, была история с там, каким-то финансированием, получением денег из-за рубежа. Вот, а потом уже какие-то поправки еще появились. Но с вашей точки зрения все-таки история с Аллой Пугачевой, она какая-то особая? Ну, то есть, условно, могли бы и раньше, например? Ну, потому что, согласитесь, высказывания с ее стороны есть очень дерзкие. Вот очень дерзкие. Даже оскорбительного характера. Кто-то скажет, что этого недостаточно, что все равно не надо, потому что она легенда богини-звезда, там и так далее, и тому подобное. Вот, но... Вопрос, конечно, как бы как эта тема будет раскручиваться дальше. И почему с Аллой Пугачёвой, например, особый случай или не особый случай? Ну, потому что, например, с ее супругом даже не особый случай, довольно рядовой. Ну, вот как бы вот есть там 600 с лишним иноагентов. Ну, вот и Галкин тоже иноагент. А с Аллой Пугачёвой как? Интересно. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Алло. Евгения, добрый день.
Здрасте.
Алла Пугачёва заслужена еще с советских времен. Она была...
И что? И что?
Так далее.
Следовательно,
будет показное наказание, что, за что неприкасаемых в нашей стране нет. И поэтому это очень важно, как тут будет все, как поступят с ней. То есть ее по закону или будут вспоминать бывшие заслуги перед Советским
Союзом? Нет, подождите. Заслуги перед Советским Союзом не дают иммунитет против законодательства Российской Федерации. Ну, нет этого. Другое дело, понимаете, у нас есть история. Почему история с Аллой Пугачёвой? Я не случайно эту тему сегодня взяла, потому что есть же определенная эта тема. Многие деятели искусств, и в основном Алла Пугачёва, да, вот в большей степени там же много она высказывается на эту тему, там про клеветников, про холопов, про там нечисть, ну, что-то какие-то очень странные фразы были с ее стороны, конечно. Но это к вопросу о том, что человек, да, заслуженный, сделал карьеру, культурно, как-то, не знаю, там, просвещал, имел самое наипервейшее влияние на всю культурную сферу долгое время, но это же не значит, что человек может как бы быть определенным политическим рупором. Вот у нас как-то это все смешалось. Если Алла Пугачёва, значит, равно политический рупор. Но при этом Алла Пугачёва сама себе делает в том числе и политическим рупором определенным, правильно? Делает же, с той стороны высказывается-то каким-то образом. Но при этом, когда внутри Российской Федерации начинают все-таки оценивать, хотя, насколько я понимаю, в отношении нее карт-бланш держался очень долго. Если этот человек начинает как бы брать на себя больше, чем как бы представляется по базовой профессии, то, соответственно, почему вызывает недовольство, когда внутри Российской Федерации ее тоже начинают оценивать не просто как творческую личность, правда, а как некоего общественного деятеля. Но ведь она же сама себя тоже сейчас позиционирует как некий общественный деятель, правильно? То есть можно же было сделать вариант, ну, например, там, просто уехать, что-нибудь говорить и так далее. Но человек сознательно выбирает определенного рода позицию, правильно? Члены ее семьи тоже определенную позицию выбирают, высказываются определенным образом, но при этом просто мне, честно говоря, ну, дихотомия возникает в голове, что ну как-то так, она заслуженная, а вот мы ее так. Но с другой стороны, она заслуженная, и почему она так? Ну, правда. Так, давайте, кого послушаем? Вас послушаем. Здрасте, алло, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте,
да. Евгения. Да, Алексей, узнала. Александр.
Да-да-да. Слушайте, но мы живем в самой капиталистической стране в мире, наверное.
Мы? Нет.
А по законам... Да, как это нет? Вам только что
юрист... Мы просто в капиталистической стране. И что? Нет, а вы думаете, что это все ради замка в грязях делается? Я вас умоляю.
Но как иначе-то? Ну, слушайте,
что?
Рейтинг в первую очередь.
И что? Евгения,
ваш рейтинг в этой компании очень высокий.
Так.
И вы его заслужили.
Ну.
Дальше.
Дальше.
Алексей Гудошников тоже заработал свой рейтинг.
И?
Как это нет?
Нет, он и я причем тут наши рейтинги с Алексеем, я не очень понимаю.
Потому что от вас мы начинаем слушать обо всех остальных. Чем больше так. У вас рейтинг, тем больше вас люди слушают.
Сложно.
И тем больше маховик закручивается вот этого всего.
Это мы с Алексеем Гудошниковым во всем виноваты. Боже мой, ничего себе, я даже не знала, что это настолько влиятельно. Послушайте, еще раз, я не очень, честно говоря, поняла, но за рейтинг спасибо. Проблема здесь в другом. Есть определенная подмена понятий. И мы будем с вами сейчас наблюдать вот эту манипуляцию. С той стороны, как они могли? Она заслуженная, она великая, да, с точки зрения творчества там и так далее и тому подобное. Но, опять же, можно же быть творческим человеком, но не выступать в качестве политического там рупора определенного, правильно? Там высказываться каким-то образом против страны, в которой ты, в общем-то, создал свою карьеру, правильно? И в какой-то степени, может быть, использовал эту страну. Или сейчас продолжаешь пользоваться эту страну, ну, как-то так. А с другой стороны, почему тогда возникает вопрос и вот это вот, знаете, непонимание, ну вот она же такая, а мы ее иноагентом. Ну, пока мы ее не признали, конечно, Виталий Бородин только отправил заявление, может быть, для него это тоже способ пропиариться на Али Пугачёвой, то есть как бы всех используют. Но с другой стороны, правда, мой основной вопрос, особый случай Али Пугачёвой или не особый? Я вот пока не получила ответа на этот вопрос.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
О, боже. Все, поклонники Аллы Пугачёвой сейчас меня заклюют. Тебе до Пугачёвой очень далеко. О, боже, я плохо пою, что я никогда не пела. О чем вы говорите? О чем вы, даже не мерюсь? Но говорить нельзя, я понимаю. Я понимаю, говорить ни о чем. Али Пугачевой только можно обо всем говорить. Вот, например, своем отношении к СВО, к поклонникам, которые ей несли цветы, покупали пластинки, восхваляли, клеили. Вот ей можно все. А нам нельзя ничего. Я поняла. И где, простите, демократия? А? Не очень. А нету, Дима, все, нету демократии, понимаете? Вот мы пытаемся в демократию, а нам говорят, нельзя, все, нельзя, нельзя никак. Так, смотрите, давайте про отцов теперь поговорим. Возможно, взять вместо жены декретный отпуск по уходу за ребенком сроком до 3 лет допускают 37% российских мужчин, планирующих детей, имеющих постоянную работу, свидетельствуют данные опроса исследовательского центра «Суперджоб». При этом исключают для себя такую возможность почти 2/3 мужчин, 63%. Олег Долгицкий с нами, медицинский психолог и философ. Олег Дмитриевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, это мода или смена поколений?
На данный момент нужно понимать, что мы живем в обществе победившего феминизма. И ну, помимо того, что женщины получили те же права, что и мужчины в сфере голосования, они также получили те же права в сфере работы и трудоустройства. То есть равные права в сфере труда являлись одним из ключевых факторов борьбы феминисток с начала 20 века.
Да.
На данный момент это движение уже дошло до той стадии, что сейчас у нас появляется возможность выбирать, будет выходить на декрет мужчина или будет выходить на декрет женщина, потому что зарплаты у нас все равно пытаются сравняться, так или иначе. И, ну, с одной стороны, а с другой женщины начали занимать те позиции, на которых их зарплата может быть больше, чем у мужчины. Соответственно, для семьи в данной ситуации становится лучше, если в декрет выйдет мужчина, и так семья сможет получать больше денег.
Олег Дмитриевич, ну то есть я понимаю, что чем больше мужчин будут, например, соглашаться уходить в декрет, тем этим мужчинам будут чаще платить на 30% меньше, потому что у вас же дети болеют.
Ну, я думаю, что с учетом той динамики, которая сейчас идет, этот тренд так или иначе он будет сохраняться, на мой взгляд. То есть и будут и изменения в законодательстве, будут какие-то там поблажки. Так как у нас, судя по последнему заявлению нашего президента Владимира Владимировича Путина, мы все-таки идем в сторону таких больше социалистических трендов.
Да.
То есть у нас будут развиваться сфера социальная, то есть нам огласили, там невероятные деньги в нее будут выделяться. Будем надеяться, что это все будет исполнено в итоге. Вот, говорится о том, что у нас будет больше льгот, больше пособий. Я думаю, что это все будет так или иначе корректироваться так же, как это делается, например, в области налогообложения. У нас же не все является налогами, там же есть пошлины. Там, в общем, где будут какие-то снижения, все равно будут какие-то повышения.
Нет, но в данном случае, если говорить, Олег Дмитриевич, о готовности мужчин, вот смотрите, возможность допускают, но из этих 37%, которые допускают возможность, ну, наверное, даже и не половина, в которые реально отправятся в декрет.
Я хочу тут еще один важный момент, с чего начал. У нас, так как все равно феминистические тренды сейчас в стране превалируют, хотим мы этого или нет.
Хотим,
обычно,
конечно.
Обычно у нас вопросами распределения бюджета тоже в семьях занимаются женщины. Так уж вышло. Да. Если в семье женщины примут решение, что будет вот так, а не иначе, то мужчины, скорее всего, будут поступать соответствующим образом. То есть они, конечно, ответы могут давать какие угодно. Но как это в реальной жизни, матери продолжают влиять на семьи, в которых живут их сыновья. Ну, то есть, и мне кажется, это вполне нормальная реакция, да, то есть на семейное, то есть у вас, да, ну, то есть на такой вот протест, бунт против женщин, там, против матерей и так далее. Ну, посмотрим, что покажет практика, на мой взгляд. То есть, как это уже в семьях будет согласовываться, это вот уже другой вопрос. Поэтому я просто предостерегаю о том, чтобы у нас, ну, чтобы корректнее потом это дальше интерпретировать. Сейчас реакция мужчин такая. Поживем, увидим, какие будут приняты решения. То есть, потому что в семьях, опять же...
А кем решения-то должны приниматься? Ну, то есть мужчинам должны создать какие-то определенные условия для того, чтобы они были согласны пойти в декрет? Или это вопрос, ну, как бы, то, на каких условиях создается семья и какие условия проговариваются внутри семьи? Вот о чем речь. Потому что женщины-то в основном, ну, как бы, у нас в стране женщины уходят в декрет, ну, потому что, а как иначе? А иначе, оказывается, можно.
Можно, конечно. Вообще, вот из моего опыта наблюдений, мужчины в том случае, если семья получает больше денег от ухода на декрет мужчины, они обычно соглашаются. Ну, то есть вопрос только в том, сколько будут давать конкретно, и в том, какую роль активную здесь будет принимать, ну, в решении женщина.
Понятно.
То есть, исходя из того, что все-таки женщины будут обычно, ну, так как они обычно заведуют распределением средств в семье, но чаще всего, то есть, они будут основываться на том, насколько это будет выгодно в конкретном случае для семьи, опять же, ну, с учетом их дальнейших планов.
Все ясно. Ну, опять же, спасибо большое, Олег Дмитриевич. Да, благодарю вас. Олег Долгицкий был с нами, медицинский психолог и философ. Так, еще я отказался от семьи напрочь по причине матриархата. Как раз в таких условиях не вижу для себя интереса в семье. О боже, скорее всего, вы спасли многих женщин при такой установке в отношении семьи. Может быть, вы сделали сразу нескольких женщин гораздо счастливее, отказавшись сознательно от этого, правда? Хотя, с другой стороны, у страха глаза велики, согласитесь. А льгот будет больше, но они станут меньше, условия для них... Еще раз, вот, Андрей, странные вещи пишите, льгот будет больше. Еще раз, просто психологическую какую-то готовность идти в декрет высказывают 37% мужчин. Но не совсем релевантный опрос, потому что это опрос не общественного мнения, но там определенная группа, которая опросила Суперджоп. Из этих 37%, скорее всего, ну, может быть, половина наберется, кто реально будет сидеть в декрете. Из них еще половина сбегут месяца через два и будут умолять женщину все-таки, чтобы она в декрет вот этот села. Понимаете? Поэтому возникает другой момент. Это мода или смена поколений? Вот как вы лично относитесь к этому? Что происходит? То есть не нужно, вот как кто-то говорит, это вы, феминистки, во всем виноваты. Послушайте, феминизм внедрялся Советским Союзом и поддерживался всячески. Более того, феминизм в России – это вынужденная мера. Российский феминизм, он другой. Не надо, пожалуйста, путать это с оголтелым экстремистским феминизмом, который транслирует нам западная публика, западные элементы. Вот это другой, это вообще не феминизм, это непонятно что. Феминизм возник как вынужденная мера борьбы женщин просто за выживание. Но женщины, будучи феминистками, не отказываются от материнства. Российские, я имею в виду, просто, вот у нас так, да, у нас феминистическое общество вынуждено, да, но женщины не отказываются от материнства, просто предлагают разделить родительство, чтобы не было вот этого, что, ну, ты же должна все знать сама, откуда Меня нигде этому не учили. Откуда? Вот, пожалуйста, он родился, давай учиться вместе. Ну, нет, я пойду деньги зарабатывать, так проще. Ну, естественно, деньги проще зарабатывать, чем детей растить. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Да, Жень, Костя, извините,
да,
но это прям моя тема.
Так.
Слушайте, значит, жена родила первого,
так.
Перестала кормить,
ага.
Она ушла из декрета. А я как раз ушел в декрет,
ну?
Потому что у меня зарплата была черная, вот, а у нее беленькая, очень большая. Поэтому она пошла работать, а я сел и начал заниматься бизнесом. То есть, ну, начал там этот сайт писать, все дела. Короче, это кайф, мужики, не бойтесь. Я года и, да, получается, 2,5 года сидел с мелким, потом у нас второй родился. Я быстренько все освоил, конечно, бабушки и дедушки помогали. Но ничего, я его откормил. Я
то
его
есть вы себя,
я
Костя, вот смотрите, Костя, вы себя от этого меньше мужчины не стали чувствовать, потому что нам пишет слушательница, говорит,
мужик.
Вот, а нам слушательница пишет, мой муж ни за что бы не пошел, для него это как женщиной стать, как будто
Костя,
это что-то страшное.
Я воспитал мужика, я молодец.
Вот, спасибо, Костя, большое на этой ноте прекрасной. Давайте закончим. Я думаю, что еще, конечно, вернемся как-нибудь к этим новостям, но после информационного выпуска про экономику поговорим.